Лудзи провел больше 10 часов в дороге под плотной охраной, прежде чем достиг места назначения. Выйдя из машины, он сразу понял, где находится. Именно здесь, в просторном невысоком зале, похожем на подземный гараж, 5 лет назад началась его фантастическая новая жизнь. Теперь, после 5 лет сладких грез, перемежающихся с кошмарами, он вернулся туда, откуда начал. Его встречал Джан Сян. Это был тот самый молодой человек, который вместе с Шицяном провожал его 5 лет назад. Сейчас он, заметно повзрослевший за эти годы, руководил охраной. Лифт по-прежнему управлялся вооруженным солдатом. Не тем же, что раньше, конечно, но все равно у Ло Цзи потеплело на душе. Лифт старого образца заменили новым, полностью автоматическим, не требующим лифтера. Солдат просто нажал кнопку -10, и лифт поехал вниз. Подземную базу недавно отремонтировали. Воздуховоды вентиляции в коридорах прикрыли фальш-потолком, стены выложили влагоустойчивой плиткой, все старые лозунги гражданской обороны исчезли. Квартира Ло Цзи занимала весь 10-й подземный этаж. В комфорте она, безусловно, уступала дому, с которым он только что расстался, но зато была оборудована всеми необходимыми средствами связи и компьютерами. В комнате совещаний была установлена система видеосвязи. Не дать не взять боевой командный центр. Администратор привлек внимание Ло Цзи к выключателям в комнате, помеченным изображением солнышка. Администратор объяснил, что это солнечные лампы и что их нужно держать включенными не менее 5 часов в день. Первоначально они предназначались для поддержания здоровья шахтеров, подолгу находящихся под землей. Их свет был близок к солнечному и содержал ультрафиолет. На следующий день, по просьбе Ло Цзи, 10-й этаж посетил астроном Альберт Ренье. Поздоровавшись, Ло Цзи спросил: «Это вы первым обнаружили следы Трисолерианского флота?» Услышав вопрос, Ренье досадливо поморщился. «Журналисты приписывают эту честь мне, несмотря на все мои опровержения. Открытие было сделано генералом Фицроем. Это он потребовал, чтобы провели наблюдение Трисоляриса во время испытаний телескопа. Если бы не он, мы могли упустить свой шанс, поскольку возмущения межзвездной пыли к тому времени уже бы рассеялись».
«Предмет нашего разговора с этим не связан. Я когда-то занимался астрономией, но не глубоко, а сейчас так и вообще отстал. Мой первый вопрос. Если во Вселенной есть другой наблюдатель, кроме нас и Трисоляриса, может ли он определить местонахождение Земли?»
«Нет».
«Вы уверены?»
«Да».
«Но ведь Земля и Трисолярис обменялись сообщениями».
«Связь на низких частотах может сообщить только приблизительное направление на Землю и Трисолярис, внутри Млечного Пути и расстояние между двумя мирами. То есть, если имеется третий наблюдатель, то наш радиообмен всего лишь скажет ему, что где-то в Млечном Пути, в рукаве Ориона, есть две планеты на расстоянии 4,22 светового года друг от друга. Наблюдатель не сможет определить точное местонахождение этих миров. Собственно говоря, определить координаты таким методом можно только между близко расположенными звездами, такими как Солнце и Альфа Центавра. Несколько более удаленный наблюдатель, даже если мы станем с ним разговаривать напрямую, наших координат не определит, так же, как и мы его».
«Почему?»
«Определить координаты звезды во Вселенной для другого наблюдателя не так просто, как люди себе это представляют. Вот вам аналогия. Вы летите на самолете над Сахарой. Одна песчинка внизу кричит: «Я здесь!» Вы слышите крик, но разве вы можете с самолета определить, где она? В Млечном Пути без малого 200 миллиардов звезд. Это практически пустыня из звезд».
Ло Цзи удовлетворенно кивнул.
«Я понял. Значит, вот так».
«Что так?» — не понял Ренье.
Ло Цзи не ответил. Вместо этого он задал другой вопрос.
«Можно ли, используя наш современный уровень технологии, указать положение звезды во Вселенной?»
«Да, при помощи узконаправленного, очень высокочастотного электромагнитного излучения. Частота его должна быть не меньше, чем у видимого света, а то и больше. Затем вы отбираете часть энергии звезды и передаете информацию. Если сказать проще, вы заставляете звезду мигать, как маяк в космосе».
«Это далеко за пределами возможностей нашей сегодняшней технологии».
«Ах, извините, я забыл об этом условии. При нашей современной технологии будет довольно непросто указать положение звезды наблюдателю на краю Вселенной. Вообще-то способ есть, но расшифровка координат требует такого уровня технологии, который нам недоступен. Я полагаю, что он недоступен и Трисолярису».
«Расскажите мне об этом способе».
«Передается взаимное расположение звезд. Если выбрать объем пространства в Млечном Пути с достаточным количеством звезд, наверное, хватит нескольких десятков, то их взаимное расположение в трехмерном пространстве будет таким же уникальным, как отпечаток пальца».
«Я начинаю понимать. Мы посылаем сообщение, в котором указываем положение одной определенной звезды по отношению к соседним звездам. Получатель сообщения сравнивает эти расстояния со своей звездной картой и определяет, о какой звезде мы говорим».
«Правильно. Но все не так просто. У получателя должна быть трехмерная модель всей галактики, в которой были бы точно отмечены расстояния между всеми ее сотнями миллиардов звезд. Когда он примет наше сообщение, то чтобы найти группу звезд, подходящую под наше описание, ему надо будет произвести поиск в громадной базе данных».
«Это и в самом деле нелегко. Все равно, что записать взаимное положение всех песчинок в пустыне».
«Даже еще сложнее. Млечный путь все время движется. Координаты звезд постоянно меняются. Чем больше времени пройдет между кодированием и декодированием информации, тем больше ошибка. Это значит, что база данных должна отслеживать движение каждой из 100 миллиардов звезд. Ну, теоретически это выполнимо, но практически... Боже мой!»
«Будет ли нам сложно передать такую информацию о расположении звезд?»
«Нет, поскольку нам потребуются координаты небольшого количества звезд. Я вот сейчас прикинул. Учитывая невысокую плотность звезд в наружной части рукава галактики, хватит 30. Этот объем информации не так уж велик».
«Хорошо. Теперь я задам третий вопрос. За пределами Солнечной системы есть другие звезды с планетами. Вы открыли несколько сотен. Это так?»
«Уже больше 1000.
Какая звезда из их числа, помимо Альфа Центавра, ближе всего к Солнцу?»
244J2E1 в 16 световых годах от Солнца.
Насколько я помню, нумерация организована таким образом. Первые цифры — порядок обнаружения, буквы J, E, X означают планеты типа Юпитера, планеты земного типа и все прочие соответственно. Цифры после букв означают количество планет в системе.
Правильно. 244J2E1 — звезда с тремя планетами. Две из них юпитерианского типа и одна земного.
Ло Цзи немного подумал, потом отрицательно покачал головой. «Слишком близко. А как насчет чего-нибудь подальше? Скажем, около 50 световых лет?»
187J3X1 — в 49,5 световых годах от Солнца.
«Это подойдет. Вы можете закодировать ее положение?»
«Конечно, могу».
«Сколько вам понадобится времени? Помощь нужна?»
«Я могу этим заняться прямо здесь, если найдется компьютер, подключенный к интернету. Вы получите координаты группы из 30 звезд сегодня вечером».
«А который час? Разве уже не вечер?»
«Доктор Ло, я бы, пожалуй, назвал это время дня, утром».
Ренье пошел в компьютерную комнату по соседству, а Ло Цзи вызвал Кента и Чан Сяна.
Сначала он сообщил Кенту, что хочет, чтобы СОП как можно скорее собрался для очередных слушаний по проекту «Отвернувшиеся». Кент ответил.
«В последнее время СОП заседает почти ежедневно. Подайте заявку, и вам наверняка придется ждать не больше пары дней».
«Тогда придется подождать. Но мне очень хотелось бы, чтобы заседание организовали как можно скорее. И у меня есть условие. Я не поеду в ООН. Я буду присутствовать на слушаниях по видеосвязи». Кент растерялся.
«Доктор Ло, вы не считаете, что это несколько неподобающе? Заседание на таком высоком, международном уровне — это вопрос уважения к участникам, а...»
«Это часть плана».
«Что получается? Все мои прошлые экстравагантные требования были исполнены, а это значит уже чересчур». «Но вы же понимаете...» — замялся Кент.
«Я понимаю, что влияние отвернувшегося уже не то, каким было раньше. Но я настаиваю». Ло Цзи продолжил тихим голосом, хотя я осознавал, что кружащие рядом сафоны все слышат. «Возможны два варианта развития событий. В одном случае ничего не изменилось, тогда я не прочь съездить в ООН. Но есть и другой вариант. Мне угрожает опасность. В этом случае я не имею права рисковать». Затем он обратился к Джан Сяну. «Вот почему я позвал к себе вас. На нас могут напасть крупными силами. Необходимо усилить охрану». «Не беспокойтесь, доктор Ло. Мы находимся в 200 метрах под землей. Территория наверху оцеплена, развернуты противоракетные системы и установлена самая совершенная система предупреждения для обнаружения подкопа в любом направлении. Я гарантирую, наша охрана непреодолима». Когда посетители ушли, Ло Цзи стал прогуливаться вдоль коридора. Его мысли непроизвольно вернулись к саду Эдема, озеру и заснеженной вершине. Теперь он знал, как это место называется на самом деле, но внутренне продолжал называть его садом Эдема. Он понимал, что, скорее всего, ему придется провести остаток своей жизни под землей. Он взглянул на солнечные лампы на потолке коридора. Их свет был совсем не похож на солнечный.